Сегодня мы начинаем очень интересную серию проповедей, которая будет у нас на протяжении следующих 4 месяцев или 5 месяцев, наверное. Но это будет не каждое воскресенье, а один раз в месяц в воскресенье мы будем касаться некоторых интересных вопросов, с которыми связана наша жизнь. Дело в том, что Священное Писание, оно не только говорит нам о каких-то общих вопросах истины, о каких-то вопросах доктрины, вопросах богословия. Священное Писание, оно помогает нам разобраться в практике нашей жизни. Сфера за сферой, где мы принимаем решения, где мы формируем наши отношения к каким-то вещам. Вот. И очень часто у христиан возникает такое ощущение, что это где-то серые зоны, в которых трудно найти библейский текст, который бы говорил о том, как к этому поступать, вернее, к этому относиться, или как поступать в таких сферах. Поэтому для многих людей такие вопросы становятся просто местом, где они сами заблудились, и может быть, это заблуждение распространяется еще и на других окружающих людей. Мы будем затрагивать такие темы. Например, в следующий месяц мы будем говорить о библейском отношении к развлечениям, entertainment. Что такое entertainment и как по-библейски к нему относиться? Есть разные типы развлечений и вообще что-либо говорит Библия об этом или нет, и как к этому подходить. У нас будет утром собрание, на котором будет звучать проповедь на эту тему. И вечером у нас будет семейное собрание, где мы будем задавать вопросы и более глубоко искать ответы на библейские ответы, на то, чтобы осветить разные грани этой сферы. Потом мы будем говорить о музыке, о том, каким образом, какая музыка, есть ли библейские руководства вообще в музыке, можно ли сказать, какая-то музыка христианская, какая-то не христианская. Вот. Потом мы будем говорить о внешнем виде, о разных элементах внешнего вида. Вот. И в конце у нас будет еще одна тема, где мы будем говорить о спиртном, о всем том, что пьют, жуют, нюхают, колят и так далее. Всякие разные substances, которые люди употребляют, и как Библия к этому всему относится. Итак, у нас будет 4 таких темы специальных, о которых мы будем говорить. Сегодня я делаю вступительную проповедь ко всем этим темам, которая поможет нам определить общее направление, когда мы говорим о нашем отношении к различным вопросам, которые, как нам иногда кажется, не так детально прописаны в Библии, чем мы руководствуемся во всех этих делах. Когда мы говорим о подходе к разным элементам жизни, то один из факторов, который всплывает всегда, это вопрос христианской свободы. Это действительно очень важная тема, и «свобода во Христе» – очень значительная фраза в Библии, в христианском мире. О свободе много говорят, ее жаждут, ее воспевают. И нужно сказать, что мы уже об этом говорили, и вот здесь с кафедры не раз я говорил, в частности, в прошлом году, первое воскресенье сентября, здесь была специальная проповедь, в которой мы анализировали 10 главу 1 послания к Коринфянам. И там просто шаг за шагом мы очерчивали основные принципы подхода к серым зонам, что Писание говорит. Кстати, именно эту проповедь я подробно представил или переработал и сделал первой главой в книге, которую, может быть, кто-то из вас приобрел. Она называется «Как не разбиться в тумане». И там вы можете буквально степ-бай-степ прочитать шаг за шагом расписанные принципы, каким образом руководствоваться во всех этих вопросах, которые кажутся туманными для нас. То, о чем мы будем говорить сегодня, это будет дополнением, это не будет повторением того же, это будет дополнением, которое поможет нам. Мы сегодня проанализируем другую группу текстов, и эти тексты помогут нам увидеть картину, общую картину правильного отношения христиан к серым зонам, увидеть ее более ясно или более так фундаментально для нас, для того, чтобы мы могли принимать правильные решения. Говоря о свободе, мы должны понять одну очень важную истину, один очень важный фактор. Грех делает человека рабом. Иисус Христос освобождает. Понятие «христианская свобода» связано именно с этим, ни с чем другим. Оно связано с тем, что человек сам по себе является грешником и является пленником греха, пленником тления, пленником смерти, который является результатом греха. И поэтому, когда мы говорим о свободе, мы встречаем объяснение ее или же представление с самого начала служения Иисуса Христа из Его уст. Если вы помните первую проповедь, которая записана, первая проповедь Иисуса Христа, Евангелие Луки, 4 глава, 18 стих, написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть Иисус Христос подразумевает, Он ясно понимает, что люди, к которым Он пришел, они пленники, они находятся в плену, и Он пришел для того, чтобы свободу дать людям. Несколько позже, в беседе с иудеями, которые не понимали сущности своего рабства, Иисус особенно подчеркивал, что истинная свобода возможна только в одном случае, только если Он, Сын Божий, освободит их. Иоанна 8 глава 36 стих написано: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И нам нужно это очень, очень важно помнить, очень хорошо помнить нужно. Причина этого заключается в том, что очень часто происходит подмена понятий. То есть мы прочитали о христианской свободе, мы прочитали о том, что Христос освобождает. И вот между тем, как мы прочитали, и между тем, когда мы начинаем, когда мы подходим к вопросу, как мы живем, здесь постепенно понятие, слова «свобода во Христе» остаются, а понятие это заменяется. И человек начинает функционировать, говоря те же самые слова, но начинает функционировать, исходя из совершенно другого понимания сути. Когда мы говорим о христианской свободе, сегодня мы сталкиваемся с самым разным употреблением этого слова. То есть, если посмотреть, в центре освобождения Голгофа, оковы, которые Христос снимает, грех, рабовладелец, которого Христос побеждает, дьявол и все его инструменты, вот Христова свобода. Теперь посмотрите, о какой свободе сегодня говорят люди. Сегодня самые разные виды свободы подразумеваются под христианской свободой. Например, свобода слова. Слышали такое выражение? Свобода и права личности. Свобода от несправедливости, injustice. Свобода от классового неравенства. Свобода самовыражения. Социальная свобода. Существует даже такое понятие, которое приняло глобальный масштаб – теология освобождения. То есть это определенное направление деятельности церкви, которое ставит перед собой задачу освободить людей, которые находятся в социальном неравенстве, где-то там they are oppressed или находятся под каким-то давлением. Но это то, что я перечислил вам, это сформированные распространенные идеи, которые связаны со свободой. К сожалению, самая большая философия свободы, неверная философия свободы, она не имеет сформулированного выражения. Это философия, когда люди подразумевают свободу от всевозможных ограничений. Это просто свобода, которая часто путается с вседозволенностью. Наиболее цитируемым местом Писания в этом отношении является 5 глава послания к Галатам. Она начинается такими словами. Апостол пишет здесь, первый стих: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Как я уже сказал, вот эти слова люди берут и используют для того, чтобы оправдать или применяют эти слова в самых-самых разных сферах своей жизни. В большинстве случаев в основе этих понятий, человеческих понятий, лежит человеческая идея, лежит идея человеческой значимости, человеческого самовыражения. То есть, если мы посмотрим все то, что я перечислил, свобода слова, свобода и права личности, свобода от несправедливости, свобода от классового неравенства, свобода самовыражения и так далее. Вот в основе этого лежит идея человеческой значимости, лежит идея человеческого права действовать в соответствии со своими желаниями, со своими претензиями, со своим мнением, как ему кажется правильным действовать. Другими словами, действовать, исходя из того, что нравится и что не нравится. Эти идеи в своем корне близки к понятию, из которого зародилось явление под названием либерализм. Опять-таки, я немножечко здесь сделаю объяснение, небольшую остановку. Дело в том, что когда люди говорят о либерализме, есть разные понятия. Есть теологический либерализм, который отвергает значимость Священного Писания, безошибочность Священного Писания. Но здесь я бы хотел сказать о либерализме несколько в более общем смысле. Слово «либерализм» – это буквенный транскрипт английского слова «либерализм». Буквально так же оно и звучит, либерализм. Это однокоренное слово с английским словом «liberty» или «свобода». Оно происходит от латинского слова, в свою очередь, «libertas», что означает то же самое – «свобода». Так вот, либерализм – это более узкое понятие свободы по отношению к индивидуальным правам и свободам личности. Опять-таки, это философское понятие. Вот как определяет его один из современных словарей. Послушайте, пожалуйста. Либерализм – это политическая или социальная философия, отстаивающая свободу личности, неограниченное развитие во всех сферах человеческой деятельности и правительственные гарантии прав личности и гражданских свобод. Кроме того, либерализм – это движение в современном протестантизме, акцентирующее свободу от традиций и авторитетов. Как вы замечаете, что корень всех этих многочисленных либерализмов или разных идей, он все равно сходится к одному, к значимости человека. Человек сам по себе, он обладает определенной значимостью, и таким образом он есть мерило всех вещей в той или иной степени, в большей степени или в меньшей степени. Именно в этом смысле многие христиане и трактуют данное понятие «свобода во Христе», когда они читают этот текст. Но так получается, что когда люди подходят к этому, они приходят к тому мнению, или к этому мнению можно прийти только тогда, когда игнорируется контекст данного места. И мы посмотрим сегодня, о чем же говорит этот текст, и о чем говорит это послание. Мы почитаем сегодня это послание. До того я еще хотел бы пару слов сказать. Дело в том, что в современном западном христианстве, что в принципе отражается и на Востоке сегодня, появилось очень интересное, очень любопытное понятие. Понятие, которое одновременно сочетает в себе два противоположных, противоречащих друг другу явления. С одной стороны, исповедание мощного, точного, сильного Евангелия. Люди говорят о том, что они превозносят Евангелие, они говорят о Евангелии, они требуют от других Евангелия. И одновременно с этим либеральный подход, подход, вот исходящий из вот этого, из претензий на личное право, одновременно с этим связан либеральный подход к жизни. Это очень интересно. Именно с этой проблемой боролся когда-то апостол Павел, когда он писал послание Галатам. Как вы видите, ничего нового под солнцем нет. Все то, что мы видим сегодня, все это уже было, как говорил еще Соломон. Когда апостол пишет послание Галатам, в этом послании он имеет главную цель – предупредить распространение извращенного Евангелия. Дело вот в чем, что когда люди претендуют на то, что они стоят на Евангелии и прочно проповедуют Евангелие, но имеют либеральный подход к жизни, проблема эта не просто в дисконнект, не просто в отсутствии связи между Евангелием и жизнью. Проблема заключается в неверном понимании Евангелия, извращенной Евангелии. Вот почему апостол начинает это послание с очень сильной фразы. Послушайте 6 стих 1 главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть извратить благовествование Христово. Проповедь Евангелия была главной целью жизни апостола Павла. Он посвятил этому всего себя. При этом он не удовлетворялся только формальным провозглашением христианства. Он искал того, чтобы люди понимали сущность Евангелия. Причина, почему он это делал, заключалась в том, что апостол хорошо знает, что спасающей силой обладает не название, а настоящее Евангелие. Настоящий подвиг, который совершил Иисус Христос, принятый сердцем человека по вере, принятый верой. Сущность распространяемого в галатийских церквях заблуждения заключалась в том, что под влиянием различных факторов люди перемещали фокус с Иисуса Христа на самих себя. Я еще раз повторю, в жизни христиан наступает период, у некоторых он всегда был, когда главный фокус связан не с Иисусом Христом, а с самим собой, связан с человеком и с человеческим. Эта проблема в галатийских церквях имела два выражения, две формы выражения. Первая форма выражения была связана с подменой упования. Это тогда, когда люди свое упование перемещают с заслуг Иисуса Христа, с того, что Христос сделал за нас и для нас, перемещает на свои собственные заслуги. Заметьте, главная проблема здесь заключается не в наличии или отсутствии собственных заслуг, а главная проблема здесь в том, что эти заслуги становятся объектом упования людей. Вот это первая проблема, которая имела место в галатийской церкви. Во втором случае подменялась цель и смысл жизни. Вместо того, чтобы жить Христом или жизнь Христом, постепенно вытеснялась жизнью своими собственными целями. Жизнью, которая инспирировалась плотью, так написано. Мы посмотрим немножко подробнее, что это практически значит. То есть жизнью для самого себя. Представляю, кстати, этот вопрос, опять-таки, иногда не точно называют проблемой вседозволенности. Точнее, его нужно характеризовать проблемой угождения себе вместо угождения Христу. Поклонение своей плоти вместо поклонению Иисусу Христу. Опять-таки, если первая проблема, которую называют легализмом или законничеством, я тоже не совсем согласен с тем, что это главный вопрос. Ее нужно называть по-другому. Это проблема упования на самого себя. Вторая проблема – это проблема жизни для самого себя. Мы посмотрим, что говорит здесь апостол Павел об этом. Он представляет Евангелие еще раз здесь в самом корне, очень глубоко. Примерно так, как он это делает в послании к римлянам, немножко в более сжатой форме, но достаточно глубоко описывает буквально детали Евангелия для того, чтобы помочь людям, которые жили тогда в галатийских церквях, помочь прийти к правильному пониманию Евангелия. Дело в том, что в обоих случаях свобода, о которой люди говорили, она в действительности являлась очередной формой рабства. И поэтому апостол пишет послание, чтобы сделать или помочь людям в действительности быть свободными. Давайте посмотрим на эти два аспекта подробнее. Первое – освобождение от оков утверждений себя. То есть апостол помогает этим людям найти свободу, обрести настоящую свободу в том, чтобы помочь им избавиться от этих оков, когда они пытаются утвердить себя. Заметьте, как 5 глава, 1 стих начинается с очень важного слова «итак». Слово «итак» подводит итог всему тому, о чем было сказано до того. То есть первые 4 главы апостол объясняет Евангелие. Он объясняет свободу, которую дает Иисус Христос. И теперь в начале 5 главы он говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Для того, чтобы нам понять, о чем же говорить, что это за свобода, которая представлена здесь, слово «итак» отправляет нас в первые 4 главы, которые рассказывают об этой свободе, а здесь сделан призыв, чтобы в ней стоять. Апостол начинает говорить об этой свободе, начиная с середины второй главы. До середины второй главы он взял время для того, чтобы подчеркнуть, что то понимание Евангелия, которое у него есть, он действительно получил от Иисуса Христа, и оно не противоречит Евангелию апостолов, других апостолов, которые получили это от непосредственно встречаясь со Христом, когда он жил здесь на земле. И вот в середине второй главы слушайте, что говорит апостол. 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Апостолу Павлу на определенном этапе, когда он встретился с Иисусом Христом, стало абсолютно ясно, что он или любой человек не в состоянии оправдаться какими-либо своими достижениями, попытками исполнить закон или добрыми делами. Сколько бы человек ни старался, его праведности никогда не будет достаточно для спасения. Он полон, он находится в рабстве своих собственных несовершенств. Он находится в рабстве своей собственной греховности. Греховность – это истинная сущность его естества. Праведные или добрые дела, которые он делает, это редкие вспышки на общем темном небосклоне, которые не дают человеку никакого шанса для того, чтобы человек мог получить оправдание. Это рабство вполне реальное, и оно имеет очень серьезные последствия. В третьей главе апостол говорит о серьезности этих последствий. Посмотрите 10 стих 3 главы. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе». В системе Божьей ценности он абсолютно святой Бог, и он, его система ориентирована на абсолютную святость. Недостаточно только стараться жить свято. Недостаточно иметь только некоторые богоугодные дела. Нужно действительно быть святым. Причем, как подчеркивает апостол здесь, посмотрите, нужно быть святым постоянно, всегда и во всем. Даже если мы представим себе гипотетическую ситуацию, что человек сам по себе хорош, и у нее есть только некоторые негативные дела, некоторые греховные дела. Так вот, если бы даже, этого нет в действительности, но если бы даже мы предположили такую картину, что человек сам по себе добр, просто он иногда где-то согрешает. Так вот, если такой человек один раз, когда-либо, в любом этапе своей жизни согрешил, о нем сказано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге «Закон». Откровенно сказать, вот этот текст и эта идея, представленная здесь апостолом Павлом, она просто абсолютно противна современному человечеству. Первое, что вы услышите от людей, это несправедливо. Человек старался, человек хотел. Человек, в общем-то, добрые намерения имел. Ну, провалил. Ну, там провалил. Ну, здесь провалил. Ну, а что же от него ожидать? Заметьте, как мы очень быстро переходим с позиции библейских стандартов на стандарты современного либерализма. Современный либерализм отказывается от Божьих стандартов, и он переходит, и он тогда, вот это место для них – это изуверство. Это что же за такое? Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это значит, что одна единственная мысль в ад навечно отправляет. И вы можете продолжать, или вы слышите, скорее всего, если вам приходится соприкасаться с людьми, вы, скорее всего, слышите подобные вещи. В действительности, это очень серьезное утверждение отражает реальность. Действительно, человек, который не имеет, сам по себе человек, который произошел от Адама, он подвержен Божьему проклятию, которое означает вечное осуждение, вечная изоляция от общения с Богом, как с источником жизни, Это вечное умирание без возможности умереть. И людям, которые привыкли о себе думать хорошо, эту реальность принять очень трудно. Давайте посмотрим немножко с другой стороны. Дело в том, что Библия говорит о рабстве закона. И апостол Павел, когда он пишет эти слова, он пишет в контексте рабства закона. Что это значит на практике? Я приведу вам две иллюстрации, которые, на мой взгляд, поможут нам понять, что это такое. Когда люди делают какие-то физические объекты, все эти физические конструкции, они находятся в рабстве закона. В рабстве закона физики. Например, если люди, которые строят подводную лодку, они делают эту подводную лодку, она находится в рабстве законов, может, даже не одного закона, нескольких законов, в соответствии с которыми, когда погружают тело какое-то под воду, то вода, она проникает в любую, самую маленькую щелку. И она обязательно вытесняет из полости воздух, чтобы заполнить собой эту полость. Это закон, и подводная лодка находится в рабстве этого закона. Теперь представьте себе, если строители, которые делали эту подводную лодку, они очень старались сделать ее герметичной. Они сильно старались. И даже пару окон, иллюминаторов, получилось сделать так, что вода там не проходит. Вы понимаете, что так как подводная лодка находится в рабстве закона, то тогда все остальные иллюминаторы, которые им не удалось заделать герметично, будут пропускать воду, и эта подводная лодка утонет. То есть, когда мы говорим о явлениях, которые представлены здесь в Священном Писании, нам нужно ясно понимать, что для того, чтобы подводная лодка не утонула, для этого нужно не стремление сделать герметичной, для этого лодка должна быть герметичной. Постоянно, всегда. А если будет одна маленькая щель, погибнет подводная лодка. Другой пример. Знаете, астронавты летают в космос, и там они иногда выходят в открытый космос из космического корабля. Скафандр, в котором они одеты, он должен быть постоянно, всегда прочным. Дело в том, что там их окружает безвоздушное пространство, это очень агрессивное пространство, вот, и их окружает солнечный свет, который не фильтруется атмосферой, как мы здесь на Земле испытываем, здесь на Земле живем. И поэтому для того, чтобы они могли там выжить, этот скафандр, эта одежда на них, она должна быть абсолютно, стопроцентно прочной. Недостаточно будет, чтобы специалисты, которые делали этот скафандр, просто старались. Если они просто старались, но не сделали абсолютно стопроцентно прочным, этот астронавт погибнет. Если будет малейшая щелка там, этот скафандр разорвет. Подобным образом человек находится в рабстве закона духовного. Духовный закон, о котором здесь говорит апостол Павел, это абсолютный Божий закон, согласно которого всякий, кто не имеет постоянной, полноценной святости, неизбежно попадает под проклятие Божьего суда. Вот точно так, как подводная лодка в воде, и точно так, как астронавт в открытом космосе. Абсолютно точно. Здесь нет исключений, из этого рабства невозможно освободиться, от него можно только закрыться, защититься. Именно об этом говорит Священное Писание. Именно об этом говорит Евангелие, друзья. Именно об этом говорит апостол Павел. Он говорит, что вечное искупление, завершенное Иисусом Христом, абсолютно незаменимо. Нам нужна Его стопроцентная праведность. Если не будет Его стопроцентной праведности, даже сколько бы вы процентов не нагенерировали своей жизнью, а вы сами понимаете, что много-то выдать точно не можем, да? Сколько бы человек не достиг своей святостью, у него всегда будут не только маленькие щели, а дыры огромные, которые буквально разорвут эту всю нашу праведность в клочья. Вот почему в 4 главе он пишет о решении. Послушайте, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Друзья, если мы продолжим эти две иллюстрации, Христос пришел, и эта подводная лодка была абсолютно герметична, абсолютно правильна. И спасется только тот, кто укроется в ней, его праведностью, не своей. Он пришел, и его скафандр абсолютно прочен. И теперь спасется только тот, кто оденется в его одежду праведности. И вот только тот способен будет иметь спасение. Это очень важный принцип, о котором он говорит здесь, смотрите, 5 стих, чтобы искупить подзаконных, чтобы получить усыновление. Друзья, спасительная вера в Иисуса Христа – это единственная возможность освободиться от рабства закона. Этот закон требует неизбежного наказания для всех его нарушителей. Спасительная вера в Иисуса Христа соединяет верующего с Иисусом Христом, который имеет совершенную праведность. Апостол говорит об этом ясно и прямо. 13 стих 3 главы. «Христос искупил нас от клятвы закона». Вначале он говорит, «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего». Написано в законе. Здесь дальше он говорит, Христос искупил нас. Он дал нам свой скафандр. Он принес этот свой скафандр. Он искупил нас. Ниже в этой же главе он подчеркивает, что спасающая вера в Иисуса Христа делает нас Божьими детьми, и посредством нее мы облекаемся в этот прочный, совершенный скафандр Его праведности. 26 стих. «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Друзья, в этом и есть освобождающая сила Евангелия. От чего она освобождает? Она освобождает нас от действия закона. Она не отменяет закон. Закон точно так же уничтожает все неправедное. Она просто благодаря праведности Иисуса Христа закрывает нас. Она позволяет, Христос пришел, исполнил закон и взял нас на борт. И таким образом мы защищены в нем. Понятно, о чем здесь идет речь. Это настолько великолепно, что, казалось бы, ну, всякий человек, кто соприкоснулся со Христом, должен был сразу, с радостью принять, прыгнуть в эту лодку, одеть этот скафандр и просто счастливым быть и благодарить Бога. Но не так-то просто это дело. Дело в том, что вот этот подход к спасению, он полностью исключает какие-либо заслуги человека в спасении. Он делает их абсолютно бесполезными. И таким образом, этот подход к спасению, он наносит мощнейший удар по человеческой гордыне и по человеческой самозначимости. По этой причине на протяжении всей истории христианства люди постоянно пытались слепить свою версию христианства, свою версию Евангелия. С одной стороны, они понимают, что Христа невозможно отвергнуть. С другой стороны, к этому подвигу Иисуса Христа они пытаются каким-то образом пришить свою заплатку. Каким-то образом саму свою собственную значимость туда как-то втулить. Потому что им больно расстаться со своей значимостью. Они очень сильно не хотят этого сделать. Поэтому они превращают, как написано здесь, или переделывают Евангелие. Послание Галатам апостол говорит, что это совершенно невозможно. Или вы спасаетесь Христом и Его праведностью, полученной вами по благодати. Или же спасаете, пытаетесь спасти своей собственной праведностью. Посмотрите, 5 глава, 2 стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Еще свидетельствую всякому человеку обрезающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без благодати, отпали от Христа. То есть речь идет вот о чем. Если человек решил ехать в своей лодке, Он остался без лодки Христа. И поэтому погиб. То есть невозможно ехать в двух лодках сразу, вы понимаете? Почему он и объясняет? Вы, кто пытается сесть на свою собственную лодку, на лодку своей собственной праведности, вы потонули. Вы остались без лодки Христа. Не будет вам в этом никакой пользы. Заметьте, главная проблема здесь заключается в том, что человек надеется на какие-либо свои действия. Он поднимает эти свои действия на уровень значимости, и он начинает уповать на эту значимость. Вот почему апостол, однажды встретившись со Христом, навсегда доверил Ему свою жизнь, совершенно отказавшись от каких-либо претензий на свою значимость. Посмотрите, 2 глава, еще раз 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа Иисуса, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». И заметьте, практически сразу же после этих слов апостол провозглашает, что спасительная вера в Иисуса Христа, освободившая его от рабства закона, неразрывно связана с полным отказом от своего «я». Он называет это умиранием для закона. Посмотрите, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это и есть освобождающая сила Евангелия Иисуса Христа. В этом-то и есть величие христианской свободы. У каждого человека есть только два варианта жизни: или быть рабом закона, и поэтому находиться под проклятием его, или умереть для себя и полностью жить Иисусом Христом и Его значимостью, и Его заслугами. Некоторые люди неверно считают, что в рабстве закона находятся только законники. Такие люди, они делают борьбу с законничеством или легализмом своей главной целью. Это совершенно неправильное направление мысли, абсолютно. То, о чем здесь говорит апостол, Он представляет совершенно другую идею. Кстати, эти люди, они, попирая всякие всевозможные традиции, общепринятые нормы, они думают, что они этим достигают более высокого уровня христианства. Это еще один дьявольский обман. Дело в том, что человек является рабом закона, независимо от того, знает он его или нет. Независимо, он еврей ортодоксальный или язычник, где-то живущий далеко-далеко, никогда не слышавший о законе. Послушайте, в чем заключается рабство закона. Рабство закона не связано с законничеством. Оно связано с отсутствием Христа в центре нашего упования. Заметьте, отказ от закона не решит проблему. Представьте себе, вы делали лодку свою, которую вы делали, а потом сказали, что не буду делать, пойду так. Пока вы не сядете в лодку Христа, вы не будете спасены. Проблема людей, следовавших ложному Евангелию, была не в том, что они пытались исполнять те или иные нормы закона, а в том, что они пытались уповать на них. Они пытались уповать на самих себя. 5 глава 6 стих, апостол говорит об этом предельно ясно. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовь». Он подчеркивает, что обрезание и исполнение закона само по себе не несет ни положительного, ни отрицательного духовного значения. Представьте себе, какой-то астронавт, он решил сам себе сделать скафандр. Из хорошей бабушкиной ткани, фамильная ценность. А что там какие-то НАСА, там какие-то ученые делают? Я сделал просто, вот он сделал себе скафандр, и вы знаете, ничего страшного не будет, пока он дома будет в нем ходить. Проблема возникнет только тогда, когда он попытается выйти в нем в безвоздушное пространство. Когда он попытается уповать на него. То есть, если вы придете и вы будете спорить с ним о том, что этот скафандр плохой, что в нем нельзя ходить, он грешный, этот скафандр вообще, ничего не поможет, пока он не оденет другой скафандр. В этом главная суть того, о чем апостол говорит здесь. В этом главная суть освобождающей силы Христа. Опять-таки, многие люди, неверно понимая христианскую свободу, они направляют свою жизнь на борьбе против законничества, против традиций, против различных каких-то общественных норм, и думая, что этим они достигают свободы. Не достигают. Это еще одно заблуждение. Свободу можно достичь только в одном случае, когда будешь уповать на Иисуса Христа и Его заслуги. Вот только тогда все остальное, оно станет irrelevant. Все остальное станет на свое место. Это то, о чем говорит здесь апостол Павел. Свобода от рабства закона, друзья, неразрывно связана с человеческой, с разрушением, сокрушением человеческой гордыни. Оно связано с отказом от претензий на свою значимость. Люди, которые борются с законничеством, но не демонстрируют духа покорности перед Богом и прогрессирующего смирения в христианской жизни, они просто либералы, ничего общего не имеющие с христианской свободой. Свобода от рабства закона неразрывно связана со свободой от оков своего собственного «я», своей плоти, которая неизбежно порабощает нас. Это свобода от претензий на свою собственную значимость. Это свобода от самого себя. Свобода во Христе – это отказ от упования на самого себя. Это отказ от самоутверждения. Вот почему Павел говорит, что он умер для закона, чтобы жить для Христа. Здесь мы приходим к еще одному аргументу, который представлен здесь апостолом Павлом. Освобождение законом неизбежно связано с умиранием для своего «я», а значит, с отказом, чтобы жить для себя. Мы назовем это освобождение от оков угождения себе. И апостол говорит об этом в 13 стихе 5 главы. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Жизнь каждого человека определяется не только претензией на его значимость, но и претензией на исполнение своих желаний. Этому подвержены все люди, которые родились от Адама. Претензия на то, чтобы его значимость была поднята, и претензия на то, чтобы было по его, чтобы было так, как он или она хочет. Это основные элементы, признаки присутствия первородного греха в потомках Адама. Показав, каким образом Евангелие освобождает от рабства собственной значимости, апостол детально объясняет, как вот это освобождение от рабства собственной значимости приводит к освобождению от рабства претензий и угождения самому себе. Первый текст мы уже читали. Посмотрите, 2 глава, 19 стих. Он пишет, апостол пишет с самого начала. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспался Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Заметьте, как тесно переплетено Евангелие с жизнью. Он говорит, я понял, что я не могу себя спасти. И поэтому смысл жизни основной заключается не в том, что я хочу, а в том, что Он хочет. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Заметьте, он подчеркивает, он говорит, вся моя жизнь, все ее цели, все ее интересы связаны с тем, кого я люблю, с тем, кто меня возлюбил, с тем, кто умер на Голгофском кресте за меня. Уже не я живу, не я определяю, какой должна быть жизнь. Я иду к Нему, чтобы Он определил, какой должна быть жизнь. Самая моя главная мечта – покориться Его воле. Я хочу найти Его волю. Каждое мгновение я ищу возможности покоряться, подчиняться Его воле. Это моя мечта, это моя жизнь. В этом смысл моей свободы, говорит апостол Павел. Проблема ложного Евангелия, которая распространялась среди галатийских верующих, была в том, что, прикрываясь свободой во Христе, эти люди реально продолжали жить для угождения самим себе. Это современная проблема. Вот та же проблема, о которой мы говорили только что в начале, проблема попытка связать Евангелие или обычный либеральный взгляд на жизнь, в которой самозначимость, возможность самореализации, возможность угождения себе поднята на очень высокую планку и ничему не покорена. Вот почему решением их проблемы апостол видит не только отказ от упования на себя, но и отказ от жизни для самих себя. Посмотрите, 4 глава, 19 стих, он пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он передает эту очень интересную аналогию, или же это сравнение. Он сравнивает себя как того, кто находится в боли, как того, кто трудится очень много, чтобы помочь этим людям, и что он от них ожидает. Вот не просто ожидает, чтобы они исповедали, что Христос их Спаситель. Он не просто ожидает, чтобы они знали Евангелие, знали его наизусть. Он ожидает от них, он хочет увидеть в них выраженного Иисуса Христа, характер Иисуса Христа, доколе не изобразится в вас Христос. Почему? Потому что в этом их свобода. Это настоящее богатство и великолепие, и сила свободы, которую дает Христос. Далее он говорит о том, что свобода во Христе зависит не от исполнения и неисполнения закона, а от наличия веры, действующей любовью. Посмотрите еще раз 5 глава 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Апостол называет веру действующей. То есть это вера, которая не просто вера. И как она действует? Она действует любовью. Что значит любовь? Любовь прямо противоположна самолюбию. Это жизнь интересами, благом ближних, людей, которые окружают вас. Сила свободы Иисуса Христа заключается в способности жить интересами ближних. Именно об этом апостол предупреждает несколькими стихами ниже, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Заметьте, друзья, как все сразу становится на свои места. Угождение плоти не обязательно касается сексуальных или физиологических похотей. Плоть в данном контексте используется как эквивалент ветхой греховной природы человека. Новый международный комментарий на Новый Завет объясняет это слово так – плоть обозначает не просто физические страсти и похоти, а человеческую личность в его или ее грехе и порочности, находящуюся вне Божьей искупительной благодати и освящающего действия Духа. То есть речь идет о самом человеке, о его ветхой греховной составляющей. Так вот, свобода от рабства, угождения себе, она напрямую связана с продолжающимся сознательным погружением в жизнь Иисуса Христа. Того Христа, которому однажды всякий верующий доверил свою жизнь. Того Христа, который дал свою праведность для того, чтобы спасти нас от смерти. Ее первым шагом является продолжающееся умирание для себя. 16 стих апостол говорит: «Я говорю, поступайте по духу. Вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Вот цель. Он говорит, в вашем любом деле, будь то это entertainment, развлечение, будь то это музыка, будь то это какие-то другие сферы, о которых вы думаете, что они серые зоны, ваша цель должна быть не идти в ту сторону, а это все равно можно, а об этом все равно не написано, а я этого хочу, а это позволяет мне выразить себя лучше. Ваша цель совершенно другая. Он говорит, поступайте по духу. Что это значит? Ищите возможности покорить себя Иисусу Христу. Задавайте себе вопрос, что хочет Христос здесь. Причем здесь очень важно помнить, что сегодня, когда мы живем в этом сложном мире, мы живем в мире, в котором на нас постоянно воздействуют три силы. Три силы. Две, за которыми стоит третья. Две силы первых, с которыми непосредственно мы соприкасаемся, это наша человеческая греховность. И она вот, если вы оставите ее в нетронутом состоянии, так скажем, default mode, она всегда будет скользить к греховности. Она всегда будет скользить к своим правам и к угождению своим желаниям. Это во-первых. Вторая сила – это мир, который вокруг нас. И мир, он очень мощный стимулятор, который говорит, и это можно, и это красиво, и это ничего, и это можно. И за всем этим стоит кукловод главный, дьявол, который инспирирует плоть, инспирирует мир для того, чтобы человека утащить с его потрохами. И это нужно помнить. И по причине этой реальности апостол пишет, слушайте, в 12 главе послания к Римлянам, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, помните, 12 глава – это итог Евангелия, которое представлено было в 11 главах. Первых 11 глав подробно объясняют Евангелие. 12 глава говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего». Что значит жертва? Это значит «отдайте мне». Вот в чем Евангелие, вот в чем служение. Евангелие имеет конкретное выражение, конкретный вывод. Итак, представьте тела ваши. И дальше, как эта жертва выражается? Слушайте второй стих. «Не сообразуйтесь с веком этим», то есть с миром, который вокруг вас. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, учитесь думать по-божьему, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Дело в том, что философия мира – заключается в следующем – утверждайте себя и живите для себя. Философия Евангелия совершенно другая – откажитесь от себя, положитесь на Христа. Откажитесь от того, чтобы жить для себя и живите для Него. Вот почему он говорит, нам постоянно нужно преобразовать, обновление ума постоянно нам необходимо, потому что во все щели вокруг вот эта вся идеология в самой разной форме, она проникает в наше сознание все больше и больше. Апостол говорит о том, что это единственное логическое действие или результат логического действия Евангелия в сердце. Кстати, это чуждо для многих современных христиан. Они не знают, что делать с этим стихом. Представьте тела в жертву. Камон, какая жертва? Сегодня что, первый век, что нас на кострах сжигают? Какая жертва, когда вокруг так много благ, так много разных удовольствий, которые вполне христианские? И что, вы попробуете, сейчас будете ходить и говорить, нет, это грех, это грех, это грех, это грех, это грех. Заметьте, что вообще совершенно другой подход к жизни поставлен здесь. Абсолютно другой подход. Давайте сравним либеральную свободу и свободу Иисуса Христа. Либеральная свобода – это свобода жизни для себя. Свобода, которую дает Христос, это жертвенное посвящение себя познанию и исполнению воли Божией. Это два совершенно разных направления жизни. В другом послании апостол подтверждает эту мысль. 2 Коринфянам 3:17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, ходим куда попало, да? Совершенно нет. Не написано, где Дух Господень, там свобода, и теперь мы взираем на лучших представителей Голливуда. Или же смотрим на лучших каких-то современных актеров, или богатых людей. Совершенно нет. Христианская свобода ничего общего с этим не имеет. Взирая на славу Господню, я сфокусировал свой взор на славе Господней. Преображаемся в тот же образ, я хочу быть Ему подобен. От славы в славу, как от Господня Духа. Об этом же говорит апостол Петр, 1 Петра, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Заметьте, он подчеркивает, что свобода христиан – эквивалент быть рабом Богу. Полная покорность. Продолжая развитие этой мысли в послании к Галатам, 18 стих 5 главы, он говорит, если же вы духом водитесь, то вы не под законом, а если не водитесь, то под законом. Попадаете под закон. Другого варианта нет. Далее он уточняет, что это значит, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Задавайте себе вопрос, чем генерируются ваши действия? Чем-то схожим с плодом Духа? Или же чем-то, что пришло из идеи либеральной свободы? Очень важные истины. Они помогают нам разобраться в этом тумане, в котором сегодня находится христианский мир. Очень часто люди провозглашают броские лозунги о приверженности Евангелию, о свободе во Христе, но в действительности они просто пользуются этой свободой для прикрытия угождений себе. И поэтому вместо Христовой любви эти люди генерируют бунт. Божья радость заменяется беспечностью, мирской глупостью, попытками найти наслаждение в мирских ценностях. Глубокий мир, который приносит с собой Христос, он улетучивается, и сердце наполняется напряжением, конфликтностью. Вместо долготерпения, благости и милосердия генерируется нетерпение, раздражение, осуждение. Вместо верности, кротости и воздержания производится жизнь ради своих интересов, надменность, стремление угождать себе. К великому сожалению, такие люди, сами того не подозревая, остаются рабами закона, так и не освободившись от него. Как это ни парадоксально, но носители различных либеральных идей, то есть те, кто больше всего ратует за свободу в христианских кругах, они чаще всего оказываются в рабстве. Больше, чем традиционники. Апостол Петр очень емко говорит об этом. Смотрите, 2 Петра 2:18. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва сами отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабами тления». И дальше объясняет себя, кто кем побежден, тот тому и раб. Итак, мы смогли посмотреть на несколько центральных текстов из этого послания, которые освещают нам две этих сферы. Первая сфера – это свобода от угождения самому, вернее, свобода от утверждения себя. И вторая сфера – это свобода от угождения самому себе. Давайте сделаем несколько практических выводов. Первый. Как отличить свободу, которую дает Христос, от ложной, либеральной свободы? Давайте сделаем два сравнения. Первое сравнение. Либеральная свобода – это свобода для своей значимости. Угождение себе – это свобода от авторитетов, от законов, от традиций и от общественных норм. Это либеральная свобода. Давайте посмотрим на Христову свободу. Христова свобода – это свобода для Христа. Это свобода от оков своей значимости, от оков самоугождения. То есть, когда мы говорим о Христовой свободе, нужно ясно понимать, что есть два типа. Есть то, что генерируется современным либеральным обществом, и есть то, что действительно дает Иисус Христос. И каждому из нас нужно ясно определять в себе самом и в разных явлениях, с которыми мы сталкиваемся. Второе. Либеральная свобода всегда бросает вызов, фокусируясь на своих правах и подчеркивая свою индивидуальность. Христова свобода выражается в духе любви и смиренного, незаметного служения ближним. Она несовместима с бунтом, самоутверждением и гордыней. Это то, что мы видим здесь, в этом послании. Несколько слов о том, как обрести истинную свободу, как ее культивировать. Три коротких факта из этого послания. Первое. Уповайте на заслуги Иисуса Христа, а не на свои собственные. Поймите, что вам нужна подводная лодка или скафандр, сделанный на небесах, 100% точности. Галатам 5:6, ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Это выбивает почву из-под нашей самозначимости, лишает нас возможности хвалиться собой, но это освобождает нас от страхов и напряжений, связанных с попытками заработать свое спасение. Доверие Иисусу Христу и покорность Его любви, Его отношение к тем, кто нас окружает, это главные инструменты обретения Христовой свободы. Второе. Живите целями Иисуса Христа, а не своими собственными. 1 Коринфянам 10:23. Апостол Павел в другом месте говорил об этом немножко. Он говорил: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Я делаю то, что хочет Христос». А что делает Христос? Он тщательно созидает каждую душу, включая вашу душу и душу людей. И поэтому абсолютно все, что мы делаем, если оно не созидает мою душу или душу окружающих людей, Христос этого не хочет. Никто не ищи своего, но каждый пользует другого. Освобождайте свой разум от мирского влияния, заполняя его познанием воли Божией. И последнее. Покоряйтесь Духу Иисуса Христа, а не угождением самого себе. В 6 главе апостол возвращается к этому вопросу еще раз. Я хочу закончить этими словами. 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Друзья, каждое наше действие, сделанное или в покорности Христу, или в утверждении самого себя, обязательно будет приносить плод. Этот плод, этого плода будет все больше и больше. Нам нужно ясно понимать нашу ответственность перед тем, что Господь поставил для нас вместе со спасением, которое Он нам даровал. Помните, что мы находимся под постоянным давлением плоти и мира. Свобода во Иисусе Христе, она связана с преодолением этого давления. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас прежде всего поблагодарил Бога за ту свободу, которую мы имеем в Нем. Попросите Его о том, чтобы Он помог нам оценить эту свободу ярче, глубже, практичнее. И, наверное, самое большое – попросите Его, чтобы Он помог вам жить этой свободой в каждой конкретной ситуации вашей жизни. Помолимся. Наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту возможность открыть сегодня истину Твою, которая просвещает различные сферы жизни. Она позволяет нам видеть Твое Евангелие, применяемое к вопросу нашей свободы. Оно действительно великолепно, и оно действительно сильно. Действительно, Господи, то, что Ты сделал для нас на Голгофском кресте, и то, что Ты продолжаешь делать сейчас, когда Ты живешь в нас и через нас, это абсолютно непостижимо человеческому уму и абсолютно невозможно для нас, людей. Поэтому мы поклоняемся Тебе, воздаем славу, воздаем благодарение, Господи, за Евангелие, за спасение. Но сейчас, Господи, мы живем в мире, который находится в смятении, в котором перемешано грешное с праведным, в котором столько разных мнений, разных оттенков, разных взглядов. И мы хотим просить Тебя, Господи, чтобы Ты научил каждого из нас жизни полного посвящения Тебе. Помоги, Господи, чтобы мы не заблудились в этих лабиринтах. Я прошу Тебя за себя прежде всего и за каждого, кто здесь присутствует. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас свою жизнь и свое сердце полностью направил к Тебе, чтобы мы уповали на Тебя, и наш фокус упования был связан с Тобой. Чтобы мы жили для Тебя, чтобы все наши устремления жизни были направлены к тому, как покорить себя, подчинить себя и свою жизнь Твоей жизни, чтобы она через нас могла распространять свое влияние. Благослови нас этим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org. или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!